Глава пятая. Сабуру вернулся. Я видел его из нашего окна. Он идет короткой дорогой через рисовое поле со стороны поселка. Странно, он, кажется, идет один, без матери. Взволнованная Тьеко примчалась на кухню со срочным сообщением. Там Эцуко готовила ужин. Это произошло вечером, 27-го, на следующий день после фестиваля в Тенри. Держа над печкой шампур, Эцуко поджаривала скумбрию. Услышав новость, Эцуко убрала шампур с рыбы на подставку и поставила на огонь железный чайник. Ее неторопливые движения были изысканы. Встав на ноги, Эцуко дала понять Тьеко, что лучше бы им подняться на второй этаж. — И впрямь! Этот парень Сабуру способен всех переполошить, — недовольно сказал Консуке, лежа в постели с романом Анатолия Франца в руках. Но, встав, подошел к окну, где обе женщины следили за движущейся фигуркой. Солнце наполовину зашло за окраину рощи, над поселком горел закат. Между наделами, на которых рис был почти убран, спокойным шагом двигался человек. Точно, это был Сабуру. Что же удивительного в этом? Ведь он возвращался в условленный день, в условленный час. Впереди него двигалась длинная тень, падавшая наискось. Чтобы ранец не подпрыгивал за плечами, он придерживал его рукой, словно школьник. Сабуру был без шляпы, шагал уверенно, спокойно, безмятежно. Тропинка, по которой он шел, вела напрямик к шоссе. Он свернул направо и пошел дальше через рисовые поля по меже. Теперь его шаг стал осторожным. Он нащупывал ногами тропинку между выстроенными в ряд сушилками с рисом. Эцуко почувствовала сильное сердцебиение. Оно не было вызвано ни радостью, ни страхом. Она не знала. Чего ей ждать? Беды или счастья? Однако она ощущала себя накануне события, которое так или иначе должно завершить ее томление. Сердце колотилось от волнения. Она не могла вымолвить ни одного слова. Кое-как, пересилив себя, она обратилась к Тьеко. Что мне делать? Я не знаю, как мне быть. Как бы удивились Тьеко и Консуке, если бы услышали эти слова из уст Эцуко месяц назад. Эцуко изменилась. Вместо былой, сильной женщины рядом с ними стояла совсем беспомощная. Что могла она ждать от Сабуру, который ничего не подозревал? Нежную улыбку или грубую брань, когда он узнает всю правду? Единственное, что она знала наверняка, это то, как будут разворачиваться события дальше. Сабуру выбранет Эцуко, а потом и сам последует за нее. С завтрашнего дня Эцуко уже никогда не увидит его. Нет, конечно, если она захочет, то сможет увидеть его в последний раз из окна второго этажа, издали. — Не глупи. Возьми себя в руки, — сказала Тьеко. — Если ты нашла мужество выгнать Мийо, то, значит, тебе по силам вынести что угодно. Ты убедила нас в этом. Мы восхищаемся тобой. Тьеко крепко обняла ее за плечи, словно младшую сестренку. Прогнав Мийо, Эцуко совершила первый шаг к капитуляции перед страданиями. Она начала сдаваться. Тем не менее, в глазах Консуке и его жены ее поступок выглядел как первое наступление, предпринятое Эцуко. Выгнать из дому женщину, беременную на четвертом месяце? Погрузить скарб на ее плечи — это мужественный поступок, — размышляла Тьеко, взволнованная до глубины души. Плач и слезы Мийо, беспощадность и невозмутимость Эцуко, которая без всяких объяснений насильно сопровождала Мийо на станцию, заталкивала ее в поезд. Все эти мелодраматические события, очевидцами которых были вчера Тьеко и Консуке, привели их в сильное возбуждение. Они вообразить себе не могли, что в Майден возможно подобное. Эцука была похожа на полицейского. Она вышагивала вниз по лестнице вслед за Мио, за плечами которой висела корзина на плетеном шнурке. Якити заперся в своей комнате. Когда Мио пришла попрощаться, он только и сказал ей из-за двери, не показываясь на глаза, «Спасибо за долгую службу». А Сако была поражена. Она недоумевала и не находила себе места. Однако Кэнсуки и Тиеко торжествовали. Они понимали, в чем причина инцидента, поэтому не нуждались в объяснениях. Их тщеславие было сродни тщеславию газетных писак, которые мнят себя пророками. «Тебе потребовалось столько сил, чтобы пройти весь этот путь. И ты теперь можешь рассчитывать на нашу помощь. Мы сделаем для тебя все, что в наших силах», — сказал Кэнсуки. «Ради тебя, Эцуко, я сделаю все, честно говорю. Перед отцом тоже не надо стесняться», — вторила Тиеко. Окружив Эцуко с обеих сторон, они говорили, перебивая друг друга. Эцуко поднялась. Она поправила руками волосы, направилась к туалетному столику с зеркалом. «Я воспользуюсь вашим одеколоном. Пожалуйста». Эцуко взяла зеленый флакончик, несколько капель уронила на ладонь, нервно смочила волосы на висках. Зеркало на туалетном столике покрывало шелковая цветастая накидка в стиле юдзен, давно выцветшая. Эцуко даже не подумала отодвинуть ее. Она боялась взглянуть на свое лицо. А ведь раньше ее беспокоило, как она будет выглядеть перед Сабуро, встреча с которым должна была произойти с минуты на минуту. Она приподняла край шелковой накидки. Ей показалось, что губы слишком ярко накрашены, краешком носового платка она стерла помаду. Что происходит с нашей памятью? В то время как совершаемые нами поступки не оставляют в ней следа, нас продолжает волновать память сердца. Та Эцуко, которая вчера и бровью не повела, услышав рыдание Мио, когда той объявили об увольнении без вразумительных объяснений. Та Эцуко, которая вчера провожала эту жалкую беременную служанку, взвалив ей на плечи ее пожитки и буквально запихивала ее в поезд, сегодня была другой. Трудно было понять и поверить в то, что вчерашняя Эцуко и Эцуко сегодняшняя одна и та же женщина. Она не чувствовала раскаяния и не дрогнула ни одним мускулом, чтобы обуздать ожесточение своего сердца. Вновь и вновь она ощущала себя беспомощной, крепко связанной цепью прошлых страданий, безвольным звеном в вихре страстей. Может быть, злом называется то, что ввергает человека в безразличие? Кэнсуки и Тиеко не упустили случая, чтобы и ей дать совет. «Если сейчас у Сабуро возникнет ненависть к тебе, все пойдет прахом». «Положение исправимо, если бы отец признался в том, что прогнал Мио по своей воле. Однако ему никогда не хватало великодушия», — сказала Тиеко. «Он сказал, что не будет объясняться с Сабуро. Пусть его избавит от такой ответственности», — сказала Эцуко. «Естественно, другого он не мог сказать. Как бы там ни было, положись на меня, я не принесу тебе вреда. Давайте скажем ему, что Мио получила телеграмму, что ее мать тяжело больна и что она уехала на родину», — предложила Тиеко. Эцуко пришла в себя. Она увидела перед собой не добрых советчиков, а лицемерную парочку, тешащуюся чужим несчастьем. Если бы она послушалась их, то ее вчерашняя решительность, которую она ни от кого не скрывала, просто потеряла бы всякий смысл. Может быть, настаивая на увольнении Мио, она таким образом признавалась в любви к Сабуро? Во всяком случае, Эцуко охотно склонялась к мысли, что этот поступок был совершен ради нее самой. ради того, чтобы она могла жить дальше, был продиктован долгом, а потому неизбежен. Сабура должен знать, что это я уволила Мию. Я сама скажу им об этом, и прошу вас не вмешиваться больше, я справлюсь сама. Кэнсуки и Тиеко выслушали ее хладнокровное решение. «Рассуди здраво, если так поступишь, то все пойдет на смарку», — сказала Тиеко.
«Тиеко предлагает разумный план. Доверься нам, мы плохого не посоветуем».
Слегка скривив рот, Эцуко улыбнулась загадочной улыбкой. Она подумала, что если повернется к ним спиной, то рассердит их, но это был единственный способ избавиться от них. И словно большая, ленивая гусыня, расправляющая крылья, она засунула руки за пояс и поднялась с места. — Я не нуждаюсь в помощи. Я справлюсь, не беспокойтесь, — сказала она и стала спускаться по лестнице.
Кэнсуки и его жена онемели от такой неблагодарности. Они рассердились, как рассердился бы всякий, кто мчится тушить пожар, а регулировщик на дороге преграждает ему путь. Правда, эта семейная парочка была из тех доброхотов, которые несутся на пожар с тазиком.
— С какой завидной легкостью она пренебрегает нашей любезностью, да? — сказала Тиеко.
— Кстати, почему не приехала мамаша Сабура? — спросил Кэнсуки.
Возвращение Сабуру привело Эцуко в смятение. Супруги были настолько поглощены переживаниями, что забыли обсудить эту животрепещущую тему. Кэнсуки сожалел о досадном промахе. — Ну, ладно, хватит об этом. Впредь мы не станем больше помогать ей. Нам и своих проблем хватает.
— Со стороны наблюдать куда спокойнее, — поддержал ее Кэнсуки.
В то же время он, как высокая благородная натура, склонная к созерцанию человеческих трагедий, был недоволен своей непричастностью к событиям. Эцуко спустилась на первый этаж. Она присела у плиты, сняла чайник, опять поставила шампур. На край веранды Якити установил доску, на которой поместил переносную плиту, на которой он вместе с Эцуко готовил для себя рис и жарил овощи. Так как Мию уже не было, приготовлением риса занимались все по очереди. Сегодня была очередь Асаку. Присматривать за маленьким Нацу осталось Нобука, она нянчила его, напевая колыбельную песенку. Вдруг смех разлетелся эхом по комнатам, всколыхнув застоявшиеся сумерки.
— В чем дело?
— спросил Якити. Выйдя из комнаты, он присел на корточки рядом с плитой. Суетливо взял палочки для еды и стал переворачивать рыбу. — Сабура вернулся.
— Он уже здесь?
— Нет еще. В нескольких шагах от веранды росла живая изгородь из чайных кустов. На кончиках листвы дрожали последние лучи закатного солнца, черными силуэтами отовсюду высовывались тугие бутоны, две или три веточки, освещаемые снизу яркими лучами, тянулись вверх. Весело, насвистывая, Сабура поднимался по каменным ступеням. В памяти Цуко всплыла отчетливая картина. Она играет в шашки с Якити. Появляется Сабура, чтобы пожелать спокойной ночи, и она не в силах повернуться к нему лицом. Эцуко закрыла глаза.
— А вот и я! — известила себе Сабура, едва показавшись из-за ограды.
Рубаха была нараспашку, из ворота торчала смуглая шея. Взгляд Эцуко натолкнулся на простодушную улыбку на юном лице. — Точно такой же! — Открытой улыбкой он уже улыбался ей однажды. Ее пристальный взгляд сопровождала мучительная сладостная боль. — А это ты? — Якити небрежно поклонился. Он не смотрел на Сабуру. Все его внимание было направлено на Эцуко. Капельки жира стекали со скумбрии, пламя вспыхивало раз за разом. Эцуко была неподвижна. Тогда Якити быстро погасил пламя.
— В чем дело? — Весь дом переживает любовную драму, Эцуко, а этот щенок и усом не ведет, — думал Якити. Он еще раз задул пламя, отвратительно раздувая щеки. Только сейчас Эцуко поняла, что у нее не хватит храбрости во всем признаться Сабуру. Решимость, которую она неистово демонстрировала перед Кэнсуки и его женой, оставила ее. Разве можно устоять перед этой чистой, невинной улыбкой? Куда подевалась ее храбрость? Только сейчас она почувствовала себя беспомощной. С самого начала можно было предвидеть, что Эцуко не выдержит. А не было ли в ней тайного желания хоть чуть-чуть продлить время, когда она могла бы жить под одной крышей с Сабуро, пока кто-нибудь не расскажет ему о ее возмутительном поступке? «Странно, что он пришел без матери», — сказал Якити, и в самом деле подозрительно быстро согласилась Эцуко, словно сама впервые обратила на это внимание. «Не пойти ли спросить его? Может быть, она приедет попозже? Успокойся. Если будешь спрашивать, то тебе придется упомянуть Мейо. Это неизбежно», — ироническим тоном перебил ее Якити, сморщив лицо, от него повеяло старостью. Последующие два дня вокруг Эцуко установилось странное затишье. Все это напоминало ситуацию, когда безнадежно больной человек вдруг начинает проявлять труднообъяснимые и обманчивые признаки выздоровления. Медперсонал теряет бдительность, вновь обретает надежду, с которой уже все расстались, но болезнь словно бы насмехается над людьми. Что же произошло? Может быть, это называется счастьем? Эцуко вышла на улицу, долго выгуливала Маги. Якити собрался в город за билетами на экспресс. Провожая его, Эцуко добрела до станции Окамати. На протяжении всего пути она ни разу не спустила собаку с поводка. Это было 29-го после полудня. Она уже приходила сюда 3 дня назад, когда провожала Мио, и тогда у нее было суровое выражение лица. А теперь на этой станции она долго и непринужденно разговаривает с Якити. Он в костюме, в руках держит трость, облокотившись на недавно выкрашенный забор. Удивительно, что сегодня он даже сбрил усы. Якити пропустил уже несколько поездов, следующих до станции Умеда. Эцуко светилась счастьем. Сегодня она была не похожа на себя, и это настораживало Якити. Вокруг них беспокойно металась Маги, что-то вынюхивала, срывала с места Эцуко, которая время от времени теряла равновесие. Она дергивала собаку, рассматривала пассажиров. Они проходили мимо, останавливались у мясной лавки, потом у книжной, но ничего не покупали. Ее взор был затуманен, она слегка улыбалась. Над киосками колыхались желтые и красные флажки с рекламой детских журналов. После полудня подул резкий ветер, туман начал рассеиваться. Интересно, она потому сегодня счастлива, что решилась, наконец, поговорить с Сабуру? Может быть, поэтому она отказывается ехать со мной в Осаку? Тогда почему она не возражает против завтрашней совместной поездки, еще более дальней, чем это? Якити заблуждался. Много часов подряд Эцуко предавалась размышлениям. В конце концов она столкнулась с таким хаосом, что это привело ее в оцепенение. Вот почему она оказалась спокойной и счастливой. Вчера Сабуру провел весь день, будто ничего не произошло. Он был в поле, косил траву и не проявлял никакого беспокойства. Когда Эцуко проходила мимо, он снял соломенную шляпу в знак приветствия. Сегодня утром все повторилось. Этот молчаливый по натуре юноша никогда не поддерживал разговора, на вопросы отвечал односложно. Он не чувствовал себя одиноким, проводя целые дни в молчании. Была бы рядом Мио, он, расплескивая энергию, шутил бы в волю, весь его облик сиял молодостью. Даже его молчаливость не позволяла думать о том, что у него внутри идет напряженная работа мысли. Однако, если бы вот тело могло говорить, то каждый мускул, каждый волосок, каждая жилка воспела бы гимн природе и солнцу, и ноги, и руки, и грудь, и шея, и голова. Все во время работы захлебывалось от многоголосия самой жизни. Создавалось впечатление, что в глубине простой и бесхитростной души он хранил беспечную уверенность в том, что Мийо по-прежнему является членом дома Сугимото, что она куда-то ушла или уехала по делам с ночевкой и должна скоро вернуться. Наверное, он немного беспокоился по поводу ее отсутствия, но обратиться с вопросом к Якити или Эцуко не отваживался. Размышляя о причине его спокойствия, Эцуко стала склоняться к мысли о том, что Сабура полностью находится в ее руках. Она медлила с признанием. Счастью, Сабура ничего не знал, он не выяснял отношений с Эцуко, не собирался бежать вдогонку за Мио. Эцуко не решалась объясниться. Ее храбрость таяла. Однако здесь, возможно, была еще одна подоплека. Казалось, причиной ее нерешительности было не малодушие, а скорее желание продлить мгновение счастья, которое она мыслила только вместе с Сабуро. Да, почему же Сабуро приехал без матери? Ни о путешествии, ни о фестивале в Тенри он не обмолвился ни одним словом. Почему? Эцуко терялась в догадках. Причиной нового беспокойства Эцуко стали ее неопределенные желания. Выразить она их не могла, а если бы это удалось, то они показались бы такими смехотворными, невзрачными, крошечными. Ее фантазии и надежды затмевало чувство вины, а робость не позволяла ей открыто взглянуть в лицо Сабуро. «Этот парень Сабуро никогда не теряет голову. Почему он такой спокойный?» — размышлял Якити. «Я думал, да и Цуко тоже, что если мы уволим ее, то он в тот же миг помчится вслед за нею. Видимо, просчитались. Что-то, видно, не учли. А что, собственно, волноваться? Скоро все кончится. Мы отправимся в путешествие. Кто знает, представится ли еще такой счастливый случай, когда мы приедем в Токио». Эцуко привязала магию к забору и повернулась лицом к железной дороге. Солнечные лучи, проникая сквозь облака, поблескивали на рельсах, поверхность которых была испещрена многочисленными царапинами. Отблески, вызывая в глазах Эцуко резь, как ни странно, действовали на нее успокоительно. На потемневшем щебне между рельсами серебрились металлические опилки. Вскоре рельсы задрожали, передавая отдаленный глухой звук. — Я надеюсь, что дождя не будет, — вдруг сказала Эцуко, обращаясь к Якити. Она вспомнила о поездке в Осаку в прошлом месяце. — Навряд ли будет дождь, судя по облакам, — задумчиво ответил Якити, глядя в небо. Земля задрожала, подъезжал поезд. — Вы едете? — впервые спросила Эцуко. — А почему бы тебе не поехать со мной? — строго спросил Якити, вынужденный повысить тон из-за оглушительного грохота поезда. — Посмотрите, во что я одета. — В повседневное платье, да и собака со мной, — ответила Эцуко, явно отговариваясь. — Маги можно оставить хозяину книжной лавки, я часто к нему захожу, он любит собак. Эцуко раздумывала над предложением, пока отвязывала собаку. Вдруг Эцуко пронзила боль. Едва она представила себе, что сейчас вернется домой и на весь вечер останется наедине с Сабуро. Она не могла прийти в себя с того момента, когда он вернулся из Тенри. Ей с трудом верилось, что он где-то рядом, что он никуда не уехал. Когда он работал в ее присутствии, Эцуко охватывала тревога. Еще больше она пугалась видя его в поле усердно орудующим мотыгой, с таким видом, будто ничего не случилось. Вчера после обеда она долго прогуливалась в одиночестве. Не убегала ли она от своего страха? — Хорошо, я еду с вами, — сказала она, отвязав маги. И вот она здесь, в центре Осаки, идет вместе с Якити. Она мечтала когда-то идти по безлюдной автомобильной дороге вместе с Сабуру. Какие странные повороты бывают в жизни человека. Когда они вышли наружу и смешались с толпой, то поняли, что прошли через подземный переход, ведущий от платформы под универмагом Ханкю к станции Осака. Якити взял Ицука за руку, выставляя вперед трость, он двинулся через перекресток. Их руки расцепились. «Быстрей! Быстрей!» — громко кричал он с противоположной стороны дороги. Они обошли стороной автостоянку и, шарахаясь от непрерывно сигналищих автомобилей, стали пробираться сквозь толпу на станцию Осака. Какой-то подозрительный тип, увидев человека с поклажей, пытался навязать им билеты на ночной поезд. Ицуко обернулась к нему, обратив внимание на его тонкую загорелую шею, как у Сабуру. Пройдя через большой зал, наполненный крикливыми сообщениями громкоговорителя о прибытии и отбытии поездов, они оказались в безлюдном коридоре. Вверху над головой они увидели табличку с надписью «Начальник станции». Якити оставила Цука в комнате ожидания. Пока он разговаривал с начальником станции, Эцука решила отдохнуть на диванчике, покрытом холщовым чехлом в белую полоску. Внезапно она задремала. Проснулась она от громкого телефонного звонка. Созерцая в просторном помещении жизнь конторских служащих, она чувствовала, что силы оставляют ее. Более того, она испытывала боль в сердце. Просто потому, что вокруг кипела жизнь. Прислонив голову к спинке дивана, Ицука предалась созерцанию соблазнительного зрелища. На столе надрывается телефон от пронзительных звонков, беспрерывно оглашающих комнату ожидания. Телефон. Больно знакома мне эта сцена. Это было давно. Немало времени прошло с тех пор. Какой странный механизм. Издавая обыкновенный звонок, он может смешать все чувства человека. Через него проходит столько страстей, любовных признаний, ненависти. Неужели он нисколько не чувствует человеческой боли? Или эти телефонные звонки и есть сама боль, конвульсивная и невыносимая? Извини, я заставил тебя ждать. Билеты все же я получил. На завтрашний экспресс было очень трудно найти свободные места. Якити всунул в протянутую руку Ицука два зеленых билета. «Второй класс! Исключительно ради тебя!» На самом деле билеты оказались в третий класс, и в последующие три дня они все еще не были распроданы. Билеты второго класса тоже можно было купить в кассах, однако Якити не посмел отказаться от предложенных билетов, так как для него было делом чести получить их через начальника станции.